Здравствуйте, наш урок на теме «Как организовать ман». Можно смотреть нашу трансляцию на сайте КАП-ТВ, там же посылать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Урок по теме «Как организовать ман».
Вся наша работа, по сути дела, должна привести нас к объединению между нами в нашем центре, и в нашем центре, чтобы мы соединились с высшей силой, которая изначально находится там. Только мы должны найти ее, а чтобы найти ее, мы должны соединиться между собой, и тогда мы можем направить себя как одно к одному, к нему. И эта работа, она доходит в течение всей ступени лестницы, при всех условиях, которые тогда вокруг нас. Это называется работа в трех линиях. И она целиком, по сути дела, практически приходит к встрече с Творцом, с высшей силой, с светом, с окружающим светом, неважно, в каком виде мы можем найти его там, прийти к нему, насколько мы соединяемся между собой. Это происходит в большой борьбе, каждый сам с собой и с общим эгоизмом, пока мы не можем найти между собой то свойство единого, единства, поручительства, объединения, поддержки, когда каждый отменяет себя, поддерживает других, получает, принимает состояние других выше себя, и тогда в таком виде мы с помощью света, возвращающего к источнику, когда мы находим наш центр, в нем мы находим среднюю линию Творца. Средняя линия проявляется с нашей стороны как сочетание двух линий, и в ней, на ее конце, мы обнаруживаем высшую силу. Итак, мы приходим к единству, и ман — это хисарон, который мы собираем все вместе. Этот хисарон, он соединяется с высшей силой отдачи в этой точке столкновения, встречи, и тогда действительно получается, что мы находимся в подъеме мана. То есть у нас всякий раз есть новый обновляющийся хисарон, и свыше, в том, что мы чувствуем помехи, развивающиеся, раскрывающееся эго, и мы над ним всякий раз можем все больше и больше точно и с силой приходить к объединению и таким образом к слиянию с Творцом. Так что вся наша работа, по сути дела, в трех линиях. С нашей стороны, если это реализуется, то в кетере, в средней линии, наверху, мы постигаем Творца, как Он облачается в нас. Давайте посмотрим, что говорит нам Рабаш.
Рабаш, третий том, страница 2039, статья «Три линии». Первая колонка в абзаце, который начинается со слов, и также здесь. Рабаш, третий том, страница 2039, первая колонка. абзац со слов начинается «и также здесь». В работе по подготовке мы изучаем работу исправления линий. Это как ветвь и корень. Правая линия называется «хесед», и это свойство «хасадим михусим», «закрытый хасадим», что означает «выше знания». И также называется «потому что хафец хесед, которому ничего не нужно, он доволен своей участью и долей, тем, что у него есть». И говорит, что все, что дано ему свыше, как подарок, чтобы у него была связь с Торой и заповедями, ему этого достаточно. И хотя он и видит, что он выполняет Тору и заповеди только в качестве воспитание, дань полученному воспитанию, и неважно, ему воспитали его так, когда он был маленький, или когда воспитывали его, когда он уже был взрослым, это неважно. Но вся работа начинается с воспитания. И это еще не называется правой линией, потому что можно сказать правая только тогда, когда есть две линии. Тогда говорится, что первый называется правой, а вторая — левой. Но потом, когда у него уже есть способность оценить, и он уже может работать самостоятельно и хочет знать, какова же цель его жизни, к чему он стремится, и он дает себе отчет с помощью этого стремления, достигнет ли это главного в своей жизни. А главное, это какая цель творения. И он видит, что везде написано, что это цель — насладить творение. А он не ощущает благо и наслаждение. И задается вопросом, если так, то почему же я не ощущаю благо и наслаждение цели творения? Но на это он видит существующее объяснение, что сначала необходимо достичь подобия по форме, и только потом можно достичь ощущения блага и наслаждения. Для того, чтобы прийти к свойству отдачи, называемому подобием формы и свойств, его работа заключается в исследованиях, проверках. На самом ли деле он идет по пути любви к ближнему? Ведь иначе невозможно достичь слияния с Творцом, называемого «слиться с его свойствами». Как он милосерден, так и ты будь милосерден. И если он видит тогда, что все еще погружен в любовь к себе и нисколько не сдвинулся от своего низменного состояния, то иногда он впадает в отчаяние. А иногда ему кажется, что он не только не продвигается вперед, но чувствует, что движется назад. И в это время ему тяжело выполнять Тору и заповеди в радости. Наоборот, он в постоянной грусти находится все время. А иногда мир меркнет перед ним, поскольку несет ему много мыслей и желаний, которые на самом деле против цели, которую он хочет достичь. И это состояние называется левой линией, поскольку все, что требует исправления, называется левой линией. И тогда, когда человек уже приходит к левой линии и видит свое состояние, насколько он пуст от всего, то он должен перейти в правую линию. Потому что когда есть у него левая линия, тогда можно уже говорить и о правой. А правая линия означает совершенство. Как сказано выше, что до появления левой линии она называется просто линией, поскольку невозможно быть в правой линии без левой. Поэтому сейчас эта первая линия, которая является совершенством, он возвращается к этой линии, поскольку это основа, на которой строится все здание, называемое состояние выше знания. Поскольку сейчас есть у него знание, когда он видит свое истинное состояние, и нет у него никакой связи с духовным. То есть со стороны разума все его состояние — одна лишь тьма. мрак. Пришло время идти верой выше знания и сказать: глаза у них, но не видят, уши у них, но не слышат, и так далее. Но вот он весел и радостен от того, что удостоился выполнить заповедь Творца, переданной нам через Моше, и несмотря на то, что не ощущает в этом никакого вкуса и понимания, все равно веры выше знания, он верит, что это большая заслуга для него в том, что он может выполнять заповеди Творца на самом простом уровне, в то время, когда есть другие люди, у которых и этого нет. И он верит, что все приходит свыше. А другим дали наслаждаться глупостями, которые подходят только для животных и зверей и им подобным. А ему же дали мысли и желание увидеть, что вся их жизнь — глупость и суета. Поэтому он ценит этот подарок, как будто нашел великую добычу. И он всегда пребывает в большом воодушевлении от этой важности. Это для него настолько важно, как будто он достоился наивысших ступеней. Тогда это называется правой линией, совершенством. Потому что именно благодаря тому, что человек в радости, у него есть слияние с Творцом. Как сказано мудрецами, шхина пребывает только в радости. А поскольку он пребывает сейчас в состоянии совершенства, то у него есть причина для радости. Поэтому даже в период подготовки он может получить свечение сверху. Несмотря на то, что не может это у него быть постоянно, но все равно даже небольшая связь с духовным — это огромный выигрыш. Ведь любое соприкосновение с духовным человек не способен оценить по-настоящему. Правая же линия называется истиной, поскольку совершенство строится на основе истины, правды. То есть он не говорит, что у него есть большее обретение в Торе, заповедях, то есть ощущение, постижение, понимание, а говорит то, что есть у него, то есть, сколько дают ему свыше, даже когда он ощущает, что находится в еще более худшем состоянии, чем то, что получил во время воспитания, все равно он это ценит и оценивает выше знания, что это имеет огромную важность, что он удостоился небольшого соприкосновения с духовным. И когда он работает над этим, то есть довольствуется малым, доволен своей долей и хочет отдать честь Торе и заповедям, как будто бы ощущает вкус их в смысле знания, истинного ощущения, когда и тело согласно на эту работу, как сказано, что и врагов примирит с ним. Ведь в то время, когда он должен сделать что-то веры выше разума, то тело противится этой работе. Поэтому такая работа называется истинной работой. То есть, когда он видит свое истинное положение, и все равно превозмогает это, как будто это у него уже в знании. Тогда это называется правой линией. И все это по причине того, что хочет отдать дань уважения Торе выше знания. И хотя кажется, что он как будто бы строит это на основе знания, когда говорит, что есть много людей, у которых нет никакого отношения к Торе и заповедям, ведь тогда разум обязывает, что ему есть чему уже радоваться, поскольку у него уже есть приобретение, а у других людей нет такого приобретения. Все это верно. Но сказать, что это важное, что стоит радоваться этому, ему уже нужно состояние выше знания. Это называется радостью заповеди, то есть строится на основании веры. И тогда он может петь и плясать, и все это правда, потому что он идет выше знания. Левая же линия, корнем которой является гвура, что гвура означает преодоление. И поскольку человек дает отчет себе, насколько он уже приближен к святости, то есть сколько сил он может дать любви ради ближнего, то есть выполнять действия на отдачу без какого-либо вознаграждения, на благо товарищей, он может измерить, насколько готов отказаться в пользу товарищей, не желая за это никакой оплаты. И тогда, если он видит свое истинное положение, что он не способен ни на какую уступку, то нет для него другого совета, кроме молитвы. И это означает, что левая линия приводит его к молитве. Из этого становится ясно, что правая линия приводит его к тому, чтобы мог воздать хвалу и благодарность за то, что ему дали совершенство. Тогда тут нет места молитве, поскольку у него нет тогда недостатка, как нет места Леваним — это кирпичи, то есть означает понимание на иврите, это корневое слово в Торе заповедях, потому что у него нет никаких ни вопросов, ни ответов, потому что у него тогда нет ни развития, ни каких-то результатов в Торе. Но левая линия, которая называется гвура, когда необходимо преодоление, поскольку нужно преодолевать, и видит, что нет на это сил, тогда появляется место для молитвы, и есть место для сыновей, кирпичи сыновей. Поскольку благодаря силам, приходящим сверху, которые он притянул своей молитвой, у него появляется возможность размножения и развития в Торе. Но надо знать, что две эти линии должны быть уравновешены, то есть пользоваться ими равной степени. Тогда можно сказать, что приходит третье и разрешает их спор, что называется средней линией. А окончательное решение означает соединение их вместе. И если одно больше другой, то не может одна включиться в другую. Ведь вторая, которая больше, не хочет включаться в первую, потому что ощущает свою большую значимость. Поэтому нужно стараться, чтобы обе были равны. И в чем же выгода, когда есть у него две линии? И также важно уточнить, чтобы они были равны, чтобы постичь среднюю линию. И вот необходимо знать, что средняя линия называется светом, который приходит свыше, раскрывающимся в двух линиях. Читаем до сих пор.
Почему мы должны заботиться о том, чтобы было равновесие между двумя линиями? Почему мы должны заботиться о том, чтобы было равновесие между двумя линиями? Пожалуйста. В темпе я попрошу быстрее.
Равновесие между двумя линиями создает кли.
Ну, кехары хузрим ли ликав, вело ликав ем.
Мы возвращаемся к линии, не к правой линии. Нужно место для усилий, выше знания, поэтому нужно, чтобы линии были равны.
Нужно уподобить этому состоянию, как будто Творец раскрыт, и все ясно и известно, но это как бы только все воображаемо. То есть эти две вещи должны быть вместе, чтобы понять, что так это работает, чтобы мы не ошибались и не путались.
Потому что, как он пишет тут в конце, что если нет равенства между двумя линиями, то не может раскрыться средняя линия, не может прийти и Творец.
Именно это место молитвы, что нет тогда решения. Тогда приглашается Творец, чтобы решить.
В этом процессе равновесия я научусь, что такое правое, что такое левое, я учусь силам Творца. И отсюда я учусь, как быть подобным Ему.
Во всем в духовном есть и Творец, и Творение. Они должны быть вместе. И также в нашей молитве, во внутренней работе человека есть эти два элемента, две эти линии.
Потому что только из равновесия может развиться средняя линия. Свободный выбор может быть только из двух равных вещей. Если одно больше другого, это уже не свободный выбор. И там не может развиться средняя линия.
Равновесие между двумя линиями создает среднюю линию.
Да, они, в общем, отрицают друг друга, они в противостоянии друг другу. То, что мы создаем их или стараемся поддерживать их равными, видеть, что каждый на своем месте, это пробуждает хиссарон молитвы. Как получается, что от объединения между правой и левой линии мы строим образ Творца, как бы рисуем его. Есть совокупность, кисточка и цвета, и сочетанием между двумя этими линиями мы можем рисовать его. Пожалуйста.
Это когда человек держится за две линии, когда и правая, и левая, и помехи, и совершенство исходят со стороны Творца. Он все относит к Творцу. Так вот из двух линий.
Потому что мы видим себя так, как будто он не присутствует. У нас есть силы идти в правой линии, левая линия, конечно, существует. И тогда мы строим реальность, которая включает в себя все, что есть, включая две эти вещи вместе, и мы должны только играть этим, так чтобы это было как бы Творец раскрыт.
Тогда мы доказываем этот факт, что нет никого, кроме него, и правый, и левый от него. И вся наша работа — это только удержать эти две линии и, в общем-то, видеть его присутствие, как бы вот это реализовывать.
Так делает художник. У него есть возможность рисовать направо, налево, хохмах и садим, вверх, вниз. Он может все что угодно рисовать.
Тем, что он изучает эти силы, право и лево, и высший, который все эти силы держит, понимает, кто он, что он, кто хозяин.
У меня есть тоже образ рисунка. Творец — это как чистый лист, на который нет никакой формы, нет ничего. Только левая линия, наше сопротивление нашему устремлению получать. Это как черная линия начинает рисовать формы на листе, а иначе нет формы, нет ничего. Нет чего-то, что можно было бы ухватить.
Ну да, когда нужно и то, и другое. То есть из двух этих линий возникает и глубина, и движение. Получаем, на самом деле, понятие, что же такое Творец. Относим обе эти вещи к Нему. Невозможно только из одной линии что-то вот изобразить.
Но как получается, что из двух вещей, которые как бы он находится в наших руках, мы можем сделать, выстроить какую-то форму, которая совершенно не принадлежит нам. Как мы приходим к состоянию, когда мы можем построить свойства для обнаружения Творца? Это уже качество которого нет в нас. Что происходит в сочетании между двумя линиями, так что с их помощью мы выстраиваем среднюю линию? Что есть в средней линии, чего нет в двух этих линиях? Пожалуйста.
Насколько правые и левые противоположны друг другу, и есть включение между ними, то они создают хиссарон, на который можно облачить свойства Творца.
То есть две линии, в общем, это обе они, Творец. Нет Творца вне творения. И тогда это воспринимается у творения как правая и левая линия. Но это два вида, два свойства противоположных здесь, которые существуют тут. Это пробуждение, это, по сути дела, это средняя линия. Это как само творение, требование от Творца, чтобы создал место между ними, место оправдания Творца, в общем. Что творение хочет быть с ним в объединении. Только оно разрывается между двумя состояниями.
И правое, и левое — это природа. А человек, соединяя эти две линии, становится как Творец, который объединяется. То есть он поднимается над природой, сливается с Творцом, уподобляется ему.
Есть взаимовключение, перемешивание. То, что мы делаем это в десятке, есть малхуты, которые перемешиваются с биной. Этим мы создаем новую ось, которой не было.
Я тоже думаю о том же взаимном включении, там смешении, которое есть между двумя линиями, которое создает, собственно, какое-то напряжение между двумя противоположностями, когда творение само держит это. Это становится местом молитвы. Там Творец, там туда Творец приходит.
В них просто нет жизни, две мертвые линии. Источник жизни и света — это новое, когда он вдыхает в них жизнь.
Да, правое и левое — это только силы. И человек не создает среднюю линию, Творец. Через его усилия между правой и левой возникает форма получения ради отдачи, берет силу оттуда и оттуда, и как сопротивление, которое соединяет эти две вещи в такое вот живое, что-то существующее.
В средней линии есть молитва, молитва не присутствует в каждой из этих линий в отдельности.
Да, в средней линии есть... Это что-то, что не относится к творению.
В чем разница между тем, что у меня нет ничего, я нахожусь в согласии, поскольку у меня нет выбора, и у меня нет ничего, я нахожусь как раз в удушевлении, в развитии. Это состояние может привести меня к подъему выше знания. Состояние, когда человек раскрывает, что у него нет ничего в духовном, может быть, что он войдет в отчаяние, может быть, что он просто замкнется, согласится с тем, что есть, и, может быть, поднимется этим выше знания. Какова может быть причина которая будет в этих трех свойствах, когда он раскрывает, что у него нет ничего? Пожалуйста.
А
На разнице между двумя этими состояниями в том, это подготовка, когда человек понимает, что это состояние, это и правильное состояние. По сравнению с тем, что человек не может различать это, да, это состояние просто, ну, отчаянное состояние. И в мире подготовки выстраивает вот это отношение к этим двум состояниям.
То, что у меня нет ничего, это понятно. Что значит идти в высшие знания? Выше того, что у меня нет ничего, я не знаю. То есть можно продолжать даже механически. Главное — прилагать усилия.
Я не очень понял вопроса, на самом деле. Но то, что нет у меня ничего, это понятно с одной стороны. Но это в левой линии. Желание получать, которое проверяет себя. С другой стороны, я должен быть в совершенстве на той ступени, где я нахожусь. Видеть вообще вот эту честь и величие в связи с высшей силой.
Три вещи. Как человек решает, где цель, где причина? Первое состояние, когда у него нет ничего, он в отчаянии, это животное. Второе состояние, когда он развивается, как бы это ангел. И если он собирается быть человеком, каббалистом, он идет в высшее знание. Это третье.
Разница между этими состояниями — это тот трепет, с которым работает человек, если он раскрывает, что нет у него ничего, и он замыкается и понимает, что ну, нет ничего, ну, замкнулся на этом. Тогда это страх этого мира, страх будущего мира. Ладно, согласен, но, может быть, будущий мир у меня будет, но если он идет выше знания, и именно благодаря этому, тогда у него есть страх в отдаче Творцу, потому что тот велик.
Разница, по сути дела, в том, насколько человек может привнести Творца внутрь, идти высшие знания. Как мы практически находим среднюю линию, когда приходим в центр десятки? Как, когда мы приходим в центр десятки, мы практически находим среднюю линию?
Покажи.
Пожалуйста.
Меня вопрос немножко запутал. То есть если чувствую, что ты достиг центра десятки и нашел среднюю линию, то есть я вижу в этом достаточно одно и то же. Тем, что мы... Я не знаю.
Нужно выйти из того, что мы сами воображаем себе эти линии. Соединить эти линии с десяткой. С одной стороны, есть очень большой хиссарон по отношению к товарищам, очень большие усилия, большое страдание. С другой стороны, есть величие. Мы находимся перед высшей силой, перед самым огромной вещью, которая есть. Самое достойное совместное действие — соединить среднюю линию с силами, которые в десятке, уравновесить это, чтобы Творец оживил их.
Я тоже думаю, как и Руи, что центр десятки — это то самое место средней линии. После всех сопротивлений ты пришел к объединению с десяткой, ты, в общем, достиг средней линии.
Может быть, средняя линия в центре десятки — это наша общая молитва, молитва многих. Там мы, так мы знаем, что мы приходим к средней линии в центре десятки.
Средняя линия в центре десятки — это, в принципе, та самая точка, о чем мы и говорили до сих пор. Отношение правильного отношения, отношение каббалиста. Средняя линия находится только в центре десятки, где каждый со своим сопротивлением левой линии привносит внутрь, и с этим начинаем работать. Тогда появляется и правая, и левая линия. У человека нет ни правой, ни левой, только в центре десятки есть правая и левая.
Средняя линия в центре десятки — это результат нашего стремления объединиться выше, с одной стороны, любого желания, вьюта, которая раскрывается, добавки молитвы, которую мы добавляем к этому. Сочетание двух этих вещей создает среднюю линию.
Ну да, человек должен чувствовать, прежде чем ему. Если он находится в правой линии, так нет у него левой линии. Если в левой, нет у него правой. Должно быть полное противоречие. Невозможно их выпрямить вместе, потому что этого не существует, этого как будто бы нет. А тут есть требование оправдания высшей силы, правильное соединение. Через понимание, что это Творец, это организует этот контраст внутри него. И молитва, и соединение всех молитв вместе несет нам центр нашей десятки, когда есть там соединение с Творцом и средней линией как одно целое.
То, что мы приходим в центр группы, мы только поднимаемся с желанием получать. Чтобы была средняя линия, нужно прийти в действие «да», насколько мы действительно находимся в любви к товарищам.
Достичь центра десятки — это наше усиленное объединение, когда мы строим общий хиссарон. И тогда этот общий хиссарон нам нужно отнести к Творцу, просить у Него, чтобы это было с правильным намерением.
Видимо, в самом практическом виде в центре групп десятки мы можем вознести молитву и тогда получить то благо, которое называется средняя линия.
Есть тут всегда две точки. И должны поднять хиссарон десятки перед страданием шхины, создать вот эту линию Исраэль, Творец, Тора целая. Тогда будет полноценная ступень, система Адама Ришона, желание к совершенству.
В центре нужно собрать еще хиссароны, еще помехи, еще желание получать, и так привести это к сочетанию с правой линией, которая несет свет, отдачу, и так мы поднимаемся там по средней линии.
Мне нечего особенно добавить к товарищам. Но действительно, та же история. Средняя линия в центре десятки. И мы молимся, и в нашей молитве, в нашем общем кли светит свет Творца.
В этой молитве раскрывается тоже средняя линия. Это на самом деле то место, куда нам нужно принести все хиссароны. Это должно быть место, на котором мы концентрируемся. Центр десятки.
Мы переходим к трудам Рабаша. Третий том, страница 1701. Ковчег несет несущих его. Труды Рабаша, третий том, страница 1701.
Мы читаем труды Рабаша, третий том, 1701 страница. Ковчег несет тех, кто несет его. Это облачается в ковчег, то есть свойство веры. Свойство веры — это тяжелая и трудная задача, и мы не можем сами принять ее на себя. А человек должен знать, что ковчег несет тех, кто несет его. То есть то, что в человеческих возможностях сделать, это только знать трепет перед Творцом, насколько далеко от человека исполнять эту задачу. И это, как сказано, если бы Творец не помог, человек он бы не выдержал. Что идет против вопроса «кто и что?». То есть, что человек должен просить меру трепета и видеть ее в истинном, чистом, очищенном виде. Как сказано, если попросите это как деньги и клад искать будете, тогда поймете трепет перед Творцом. И до того, как они ищут, как увидеть ее форму, невозможно понять, что такое трепет перед Творцом. И тогда, когда он видит трудности и сопротивление со стороны тела против этого, и видит, что человек не может принять ее, это и есть место для молитвы, чтобы Творец помог, как сказано, если бы Творец не помог ему. Тогда исполняется и знание Творца найдешь. И только тогда есть время для того, чтобы удостоиться святого знания, дат. Поэтому это называется свойством находки. После того, как человек уже увидел, что нет никакой возможности в мире, чтобы он мог принять на себя ярмо веры. Получается, что после всех поисков он находит только отрицание, как это свойство далеко от него. И только тогда он удостаивается раскрытия имени Творца. Получается, что это не идет по причине и следствию. Когда порядок сегодня, я знаю, мало, завтра больше, пока не становится ему известно все это во всем совершенстве. А здесь наоборот. Сегодня я знаю мало. Завтра, если я не ищу в чистоте, я нахожу сам все меньше и меньше. А на завтра все меньше и меньше еще. Пока мы не приходим к нулевой точке. И только тогда человек способен принять на себя веру в совершенство. Получается, что это только находка, которая происходит неосознанно. Поэтому написано «знание Творца найдешь ты». И это называется ковчег, то есть вера, который несет тех, кто несет его. То есть вера дает силы несущим, которые приняли на себя эту тяжелую задачу. И они приходят к состоянию, когда они думают, что невозможно принять на себя ярмо веры. И они думают, что они несут веру, то есть они не видят, чтобы было в человеческих силах нести ковчег на плече веры. Это называется ярмо. Называется ковчег на плече понесут они. Но следует знать, что вера дает человеку силу, то есть она дает жизненную силу. Человеку это свойство живущий несет себя. То есть, согласно человеческому разуму, невозможно прийти к этой ступени, чтобы это было отделено от всякого желания получать, как в сердце, так и в разуме. Но она дает силу, свойство живущей несет себя. То есть он несет человека, как ковчег, который несет несущих его. И тогда, когда он удостаивается этого, у него уже есть эта способность, это называется большая находка. Большая находка, и он думал, что он всегда остается в состоянии между небом и землей. И тогда он видит, что даже в таком состоянии она тоже может дать ему вечную жизнь.
А теперь еще раз и медленнее.
Ковчег несет несущих его. Вот скрижали завета, лежали внутри ковчега. Скрижали называется свойство Торы, и это облачено внутрь ковчега, то есть свойство веры. А свойство веры — это большая и трудная задача. И мы не можем сами принять на себя эту задачу. А человек должен знать, что ковчег несет несущих его. То есть то, что есть в возможностях человека сделать, это только познать трепет перед Творцом, насколько далеко от сил человека вынести эту задачу. И это, как сказано, если бы Творец не помог ему, он бы не выдержал, что противостоит вопросу «кто и что, ми и ма». То есть человек должен просить меру трепета и видеть его в истинном, чистом и очищенном виде. Как сказано, если попросишь ты его как деньги и как клад искать будешь, поймешь трепет перед Творцом. А до того, как они ищут, чтобы увидеть ее форму, его форму невозможно познать, что такое трепет перед Творцом. И тогда, когда он видит трудности и сопротивление со стороны тела против этого, и они видят, что не в возможностях человека принять ее, это и есть место для молитвы, чтобы Творец помог, как сказано, если Творец не помог бы ему. И тогда исполняется «И знание Творца найдешь ты». И только тогда это время для того, чтобы удостоиться святого знания. Поэтому это называется свойством находки, поскольку человек уже увидел, что нет никакой возможности в мире, чтобы у него была способность принять на себя ярмо веры. Получается, что после всех поисков он нашел только негатив, как это свойство далеко от него. И только тогда он удостаивается раскрытия имени Творца. Получается, что это не идет по пути причины и следствия, когда порядок такой, что сегодня я знаю мало, завтра больше, пока не становится известно ему все это в совершенстве. А тут наоборот. Сегодня я знаю мало, а завтра, если я не ищу это на путях чистоты, я нахожу сам все меньше и меньше. А завтра это становится еще меньше, пока мы не приходим к нулевой точке. И только тогда человек способен принять на себя веру в совершенство. Получается, что это только находка, которая возникает неосознанно. Поэтому написано «знание Творца найдешь ты». И это называется ковчег, то есть вера, которая несет своих несущих его. То есть вера дает силу несущим его, которые приняли на себя эту тяжелую задачу. И они приходят к состоянию, когда думают, что невозможно нести на себе, взять на себя ярмо веры, и они думают, что они несут веру. То есть они не видят, чтобы это было в человеческих силах нести ковчег на плече веры. И это называется ярмо. Называется, что ковчег на плече понесут они. Но следует знать, что вера дает человеку силу. То есть она дает человеку жизненные силы. Это называется «живущий несет себя», «оживляющий несет себя». То есть согласно человеческому разуму невозможно прийти к этой ступени, чтобы это было свободно от всякого желания получать, как в моха, так и в либо. Но она дает силу, как сказано, оживляющая несет себя. То есть это оно несет человека, как ковчег, который несет несущих его. И тогда, когда он удостоился этого, уже есть это возможность, которая называется находка у него. То есть он думал, что всегда остается в состоянии между небом и землей, а тут он видит, что даже в таком состоянии в ее возможности даровать ему вечную жизнь.
Вопрос. Написано, что левая линия приводит к молитве. Что это значит и как это практически реализовать в нашей работе в десятке?
Левая линия, она соответствует как бы оценке. Есть много вариантов в трех линиях. Левая линия, ну, простым образом, это просто вот оценка. Это когда человек проверяет себя, что у него есть, чего он добился, каково его состояние, в каком виде он продвигается, или, может быть, даже есть у него какое-то падение по сравнению со вчерашним днем, позавчерашним. И в соответствии с этим он делает расчет. То есть лево — это всегда расчет. Строится на желании получать. На нашем материале, на нашем желании, где мы можем там точно, ну, как будто бы, измерить, каково состояние по отношению к желанию получать. И когда человек видит свое состояние настоящее, это на правда, истина, левая, он так чувствует и так видит, и как будто бы измеряет, и даже может даже выдать какие-то числа, то получается, что... Ну, что он может после этого сделать? Есть тут вопрос еще левая. О, правая, извините. Правая — это отдача, чего нет в нас. Но если человек проделывает различные действия, тогда он может покрыть левую правым. И тогда он начинает понимать, что левая, которая скрывается, это как раз хорошо. И в той мере, в том виде, насколько он может это покрыть, это с правой стороны. То есть восполнить, что это исходит от Творца, что нет никого, кроме Него, что Он добрый, несущий добро. И именно таким образом дает ему возможность, чтобы увидел, что не... перечеркивать левую и не желать продвигаться в левой, но как раз вся левая служит правильно того, чтобы он мог приобрести сейчас силу веры с правой. И, конечно же, у него этого нет, но он прикладывает усилия. То есть зависит от того, как он относится к левой. В соответствии с этим он определяет, что он требует силу веры. И так продвигается, когда с помощью окружения, группы, различных усилий вызывает на себя свет, возвращающий к источнику, когда тот несет ему способность подняться и в способности подняться над трудностями, он старается быть между ними двумя. То есть, может быть, хотя и нет у меня ничего, но я именно из этих состояний могу постичь свойства отдачи, ну, от безвыходности. Нет выбора поначалу. А потом, может быть, это потому, что это шанс достичь свойства отдачи. То есть не для того, чтобы как-то подсластить себе ситуацию, а как бы постичь ее саму. То есть начинает ценить ту возможность, которую ему дается, чтобы достичь свойства отдачи. Потом он идет еще дальше, что именно то, чего мне не хватает для того, чтобы достичь свойства отдачи, это как раз увеличивать левую, увеличивать недостаток. Это то, чего мне не хватает. Но увеличивать недостаток, как я могу? С помощью того, что я увеличиваю правую, то с помощью этого я заставляю левую расти, чтобы мне открывалось еще больше мое эго и желание получать, и я тогда буду знать еще больше, насколько я не нахожусь в правильном состоянии. То есть я начинаю пробуждать зарю. И тогда приходит к состояниям, когда он уже управляет обеими этими линиями, когда одно пробуждает другое, эту, взаимно и настолько, что он действительно получает силу отдачи свыше. Это, конечно же, и группа, и такая работа, о которой мы говорим. И когда он к этому приходит, когда есть у него уже немножко силы отдачи, силы веры, он начинает в этом свете, в этом отношении иначе прочитывать то, что происходит с ним. И также все тексты каббалистов, труды их, он видит это уже совсем иначе. Это называется, что он раскрывает Тору, обнаруживает Тору в силе отдачи, что вера — это отдача, отраженный свет, подъем над собой. И тогда Тора раскрывается, как средняя линия. И внутри Торы раскрывает дающего Тору, Творца, тоже в средней линии. И есть в этом и Неи, Хагат и Хабад, такое вот развитие. Но это, в принципе, и есть тема.
Совпадает ли средние линии десяток и их центр? Или у каждой свой? И туда же вопрос, как десятка может проверить себя, в какой линии она находится?
В первую очередь, не нужно проверять, что происходит со всеми другими десятками. Это пока еще не наша работа. Это первое. Второе. Находимся ли мы в средней линии или нет? Десятка. Наша средняя линия, если мы можем прийти к объединению. Прийти к объединению. Это вопрос, можем или нет. Мы... Но тогда мы можем... Если мы приходим к состоянию, что и все желания... И все наши действия, и все наши намерения, ну, насколько мы способны из всего этого, если мы можем почувствовать в них, что на самом деле есть у нас такая точка объединения, которая находится действительно общей между всеми нами, то есть не находится ни в ком из нас, но принадлежит всем, это как маленький ребенок, который родился у двоих. То есть это наше, и невозможно из этого выйти, и невозможно не войти туда, но просто это что-то, что создалось и существует, и соединяет нас уже выше нас, поверх нас. И если мы приходим к этому, то можно это назвать средней линией. И это свойство веры, которое мы постигаем. Ну и с этого начинаем жить.
Средняя линия — это находка или плод усилий человека и десятки?
После первого сокращения и спуска всех ступеней до этого мира, и разбиения в мире Никудим, и разбиения при грехопадении, древа познания, и падение в бия, и рассеивание всех частей этой системы, которая называется Адам. Нет ничего, чтобы это было сделано само по себе. Нет ничего, что приходит свыше, но только предваряя хиссароном снизу. То, что это придет сверху, само по себе, мы не сможем это почувствовать. Не сможем. как мы не можем чувствовать, да ничего в этом мире даже. Есть у меня жизнь, я живу, есть у меня семья, есть, даже мы построили всю вот эту действительность, весь этот мир. Но что мы понимаем в этом, если мы вкладываем в это силы и постигаем это огромными усилиями, огромными. Мы благодаря этому вкладу мы начинаем раскрывать, где мы находимся, как работать с этими состояниями, как совершенствовать этот мир, как строить различные приборы и тому подобное. Но если мы не вкладываем, мы ничего не знаем, ну тогда мы просто как животные. Если бы человек ничего не вкладывал, так, то он оставался бы как животное, без всяких средств в руках, даже без палки и без камня, и какого-то там инструмента, без огня. Ничего. То есть наше постижение в том мире, в котором мы живем, только за счет вклада. Работа делает человека, да, труд превращает человека в человека, да, по сравнению с животным, который так вот он создан. То же самое в духовном. Если мы не вкладываемся, то мы остаемся животными и никогда не станем человеком, Адам, подобным Творцу. Сверху могут нас только пробудить, то есть пробудить хиссарон, начальную потребность, чтобы мы почувствовали материальные страдания, животные, на уровне животного, для того, чтобы расти. Но как это происходит и в истории? С той обезьяной, которая спустилась из дерева и стала человеком. Страдания почувствовал. Другие животные не почувствовали тех страданий, поэтому они стали ничем другим. Так вот, нам нужно здесь понять, что тут мы находимся на уровне промежуточной между животным и говорящим, ну, духовным. И мы должны вкладывать силы и изобретать разные вещи сами, хотя они к нам приходят сверху. Творец так вот нам устраивает группу. Ребят, соединяйтесь в группу. И как мы объединены в человеческом обществе и строим различные страны, сообщества и тому подобное. То же самое мы должны делать в нашем духовном усилии. Именно так. Это одно подобно другому. И тогда какие средства есть у нас для того, чтобы стать человеком духовным по сравнению с материальным человеком, когда мы должны объединиться в группу, в общество? Это в первую очередь. Это как построил из обезьян, да, уже какое-то примитивное первое человеческое общество. Когда они уже знали, зачем они это делают и что они делают, и начали, эти начали там рыбачить, эти там заниматься собирательством, и все это нести всем. Они как обезьяны, где каждый себе. Но возникло такое организованное общество, где есть общая цель поддерживать и мужчин, и женщин, и детей. Строительство окружения, строительство общества — это то, что выводит человека из с уровня животного на уровень говорящего. Также и у нас здесь. Тут мы, когда каждый живет сам для себя, находится на уровне животного. И только если мы соберемся в группу, и у нас будет жизнь группы, групповая жизнь общая, и наша бэйби, когда мы захотим соединиться с нами, результат объединения между нами будет уже в соприкосновении с высшим светом, и мы начнем чувствовать, как рождается наша вот эта общая сила, которая называется душой. тогда в этом мы начнем складывать духовное общество, пока не станет большим, со множеством десяток, со сложными связями между ними, как мы построили человечество на земном шаре. Так нам надо построить вот этот высший механизм, который называется Адам. И это действительно по тем же этапам, как проекция того, что у нас произошло в этом мире. Так вы же видите, в каком состоянии мы находимся. Так вот, давайте начинать спускаться с дерева. Это действительно наше эго. И начать соединяться между собой в правильное общество, человеческое, духовное. И организовываться как духовное общество, где объединение между нами будет называться душой. Ну и так далее. Это то, что нам предстоит. И ничего мы не получим свыше, как вы спросили. Ничего. Но только пробуждение? Так и да. Внешние условия? Да. Разные такие вещи, как и тогда. Вдруг эти обезьяны почувствовали, что им холодно. Тогда они изобрели, как могли, значит, беречь огонь. У них и тогда был огонь, но сейчас они могут беречь огонь, сохранять. И раньше они тоже знали, что можно спрятаться, да, в какой-то пещере. Но жили на деревьях, сейчас они зашли в пещеру, ну и так далее. То есть посредством страданий находят решение, но ищут решение. Поэтому нам дали разум и чувства. Ну, дополнительное. По сравнению с обычными людьми, которые живут на уровне животного, для того, чтобы мы достигли уровня говорящего, человеческого, мы должны использовать это. Ну, что это такое? Это способность объединиться, способность быть в связях между собой, черпать знания из книг, как организоваться, и то, как мы будем получать силу с более высшей ступени и разум с более высокой ступени. Все дано. Но обязаны вкладывать силы. Ну, а если нет, то это будет путь бей-то, да, путем ударов, как мы продвигались в нашей эволюции от обезьян к человеку посредством ударов, так мы можем продвигаться и в духовном, но это весьма нежелательно. Там у нас выбора не было, потому что это мы развивались на уровне животного. На животном уровне. Не живое, растительное, животное и человеческое. Да? Это четыре уровня в материи. Но сейчас мы поднимаемся выше уровня вот этого говорящего, да, материального. Мы поднимаемся на духовный уровень. И тут мы должны все-таки вкладываться, раскрывать желания, потребности. И этот хиссарон измеряется светом, возвращающим к источнику, который мы способны возбудить, чтобы он подействовал на нас, изменял нас. Так это все работает. Франция? Давайте.
Ай.
Ай.
Ну-ну.
La question est... Quel est le lien entre les lignes médianes particulières des amis de la dizaine et la ligne?
Вопрос, какова связь между средней линией каждого в десятке?
La ligne médiane du centre de la dizaine.
И средней линии центра десятки.
Прекрасный вопрос. Какая связь между средней линией у каждого, кто в десятке, и десятки в целом, да, средней линии? Десятка в целом, когда достигают средней линии, это уже кли для раскрытия Творца. При этом каждый личным образом, когда тоже приходит к центру десятки в своей средней линии. Это равновесие между тем, насколько силы отдачи и силы получения он может мобилизовать для того, чтобы отключиться от себя и прилепиться ко всем. То есть каждый личным образом, когда приходит в центр десятки, приходит к слиянию с десяткой, десятка вся в целом, когда организует и создает среднюю линию, приходит к слиянию с Творцом. Вопрос замечательный, очень хорошо. Да, Москва.
Как связано вера выше знания с работой в трех линиях?
Я бы сказал, что это то же самое. Правая линия — это гвород, недостатки. Зависит от какого уровня, на какой ступени мы находимся. Но всегда связано с нашим желанием, получается, нашим материалом. А, я сказал, как правая, левая, левая. А, извините, левая линия. Левая линия — это наш материал, это желание получать, авиют, тяжесть, наше эго. Но в этом мы можем измерять, взвешивать, чувствовать. Это я. Правая линия. Насколько я могу подняться над этим? Произвести расчет вне себя, может быть, хоть чуть-чуть в чем-то, за счет влияния окружения, за счет воздействия окружающего света. Как-то. Это правая линия. А средняя линия — это уже сочетание их об их. И сколько я могу постичь, что есть у меня есть авиют с левой линии, и чистота с правой линии, я могу организовать себя как вера выше знания, где выше знание — это левая линия знания, и чтобы была у меня вера — это из правой линии. И когда обе в правильном сочетании, то это называется духовным кли, где в соответствии с этими данными я могу достичь контакта с Творцом. Почему? Потому что есть у меня виют, мое желание — это я, я самостоятельный, и могу, и остаюсь таким. И есть у меня, кроме этого, еще и правая отдача, ради отдачи, вера. Так есть у меня и получение, и отдача. Два этих свойства, в которых я тут, как отдающий, могу уподобиться Творцу, который отдающий. Но у Творца нет материала и намерения. Он целиком отдача. А у меня есть материал, желание получать и намерение ради отдачи. Но когда есть у меня материал и намерение, я подобен Творцу.
Москва.
В средней линии мы несем ковчег веры или ковчег несет нас, дает жизнь?
Я не знаю, что такое Ноев ковчег. Да, нет, это... Нет, ковчег — это вера. Ну и Ноев ковчег тоже. Это... Ну, почему они хотят использовать эти термины? Это путает. Это вера, сила веры. Сила веры, потому что мы не способны коснуться этого, мы не способны вообще даже представить себе, что такое сила веры. Сила левая — это, скажем, сила притяжения к земле. И я вдруг начинаю летать. Ну, если это птица, да, птица, умеет летать. Ну, или самолет, который я построил, который тоже может летать. Но это что-то другое. Есть такие законы. Но если есть что-то, что такое тяжелое, Ну, не важно, да, какой-то вот предмет, который имеет вес, и в соответствии со всеми теми силами и законами природы, этот предмет должен упасть. И вдруг полетело. Мы проверяем, и нет там никаких, никакой силы, которую мы знаем в природе, которая дает эту возможность полететь. Или же мы не можем это открыть, эту силу. Ну, ладно, окей, есть такое явление. Ну, что-то такое есть. Назовите это чудом, как хотите, называйте. Но если это сила, которая действительно проявляется в нас и поднимает нас над и вопреки предыдущей природе, это называется верой. И вот эта сила не отменяет предыдущую природу. Не отменяет. Добавляет нам еще одно свойство и дает нам возможность сочетать две эти силы. Вдруг у меня есть сила летать, и есть также сила притяжения. И тогда я нахожусь между этими двумя силами и могу работать с ними двумя, в сочетании их двух. Что это дает мне, вот это сочетание? Уподобиться Творцу. Чем больше сила притяжения, чем больше сила веры, да, когда я лечу, могу летать, подниматься. В соответствии с этим я уподобляю себя больше Творцу. Если бы не было у меня силы притяжения, ну так что, я просто так бы летал бы? Ну так это называется хасадим, свойство хесед. Сила веры. Но это не во мне, а во мне называется, что присутствует вот в моей массе, в весе моем. И тогда я могу использовать эти две силы. Использование двух этих сил называется средней линией. Так вот, в нем, в ней, в этой средней линии, я показываю, насколько я подобен Творцу. Невозможно без авиюта, невозможно без силы веры. Называется чистота, да? Чистота, закут, сила веры. Но мой авиют никогда не очищается. Внешний результат, что как будто становится более чист, зах. Но это как какой-то самолет в 100 тонн вдруг поднимается, да, легким становится. Он не становится легким. Там есть подъемная сила, преодоление силы притяжения. Поэтому нам нужно всегда заботиться о том, чтобы правая линия была больше, чем левая. И это возможно только с помощью окружения. Где вообще сила отдачи, веры, любви, все вот эти силы антиэгоистические, мы можем привлечь только через окружение на себя. И поэтому то, что мы сидим многие годы и не получаем силу веры, потому что мы не привлекаем это через окружение. Только это одна единственная причина. Ну, слышим и не слышим. Ага. Иерусалим.
Я хотел, из того, что здесь Бааль ха-Сулам говорит в статье, принять на себя силу веры, это в втором столбце, третий абзац, он говорит, что в конечном счете, когда он идет на это, он находит сам все меньше и меньше, на завтра еще меньше, все меньше, пока не доходит до нулевой точки.
Ну и что?
Что это за нулевая точка?
Нет у него силы веры. Так он снова стал животным. В животном может быть все меньше, меньше и меньше, это значит, что ослабло. Или естественно, если все меньше и меньше, да, то означает, что стареет, когда исчезает и сила притяжения, называется, что умер. Может быть, умер духовно, дает ему такое ощущение, а может быть, что умирает материально тоже.
Именно когда он идет силой веры, тут он описывает это, сопротивление тела является причиной, не то, что он все больше зарабатывает.
Но только у нас есть игра между ними двумя. Сила веры выше и правит силой левой, силой получения, а иногда сила получения руководит силой отдачи. И так вот и в игре между ними мы должны прийти к равновесию между ними. Потому что жалко, что если у меня сила веры больше, потому что я, конечно же, заинтересован тогда увеличить силу левой. Это называется, что я пробуждаю зарю. Есть во мне такое активное действие, а не только что я жду, пока будет у меня только сила правой. Ну где это? Ну вот старик, который идет по улице и ищет, как будто бы что-то он там потерял, что-то упало у него. Он ищет желание еще. Для него это не проблема. Зачем мне это надо? Но он ищет для того, чтобы была у него возможность работать с этим и оправдывать Творца и так далее, и так далее. Я хочу держать две вожжи в руках.
Между двумя силами можно определить, что одна из них пассивная, другая активная?
Нет, нет, обе они активны. Я хочу, чтобы обе были активные. И эта, и другая. И те, кто хотят продвигаться. А мы сейчас это учили в Зор. Может быть, не подчеркнули эти вещи? Потому что я думал, что еще рано. Ну, в следующем году это еще раз прочитаем.
Ну,
погонщик ослов. И все вот эти статьи. Там в особенности то, как мы можем и как свыше помогают нам пробудить наш материал к духовному движению.
Москва.
Вопрос от десятки Карибов, с Карибских островов. Соединение двух линий происходит в работе в десятке, в самоотмене и любви к товарищу?
Только в десятке и между товарищами может быть сочетание двух линий в третью линию. И не только между товарищами десятки, но и с помощью свыше, конечно же. Потому что правое и левое мы можем еще как-то понять, как растить, как использовать их, но сочетать их правильно мы не можем. Сочетание между ними — это уже Творец, который раскрывается, рисуется перед нами как причина и как результат средней линии. Хорошо?
Вот Москва.
Еще Москва? Ну.
Вот вы сказали недавно, что мы сидим многие годы и не получаем силу веры, потому что не привлекаем это через окружение. А что не хватает в нашей работе? Вроде все стараемся по источникам, все как бы работать, и что-то, значит, не хватает.
Вы на самом деле вкладываете очень много, и я не могу ничего сказать. То, что касается вашей работы, действительно, вклад прекрасный. Начали не так давно. А главное, что нам есть что добавить, это работа в течение дня. Не отключаться от того, что мне важно по жизни. и думать, что все больше и больше убеждать нас самих, что результат достигается в объединении, где там мы все исчезаем и порождаем от всех нас некий общий новый результат. Это не просто объединение. Это уже духовная первая новая действительность, реальность, которая рождается от совместных общих уступок и общего объединения, соединения. Уступка дает нам авиют, объединение дает нам закут, чистоту, и строим кли для раскрытия Творца. Должен так раскрыться.
Вот.
И мы продвигаемся, действительно продвигаемся. В соответствии с тем, как Москва, как группа, и вообще много групп уже находятся в очень прекрасном продвижении. Действительно. Те, кто находятся с нами на уроках, они продвигаются. Ну, понятно, что есть такие, которые не способны быть на уроке. Мы находимся на уроке, а в Японии уже полдень, и они все на работе. Вот. Франция.
Oui, question. La crainte du créateur, ça vient de l'environnement ou ça vient du créateur?
Вопрос трепет перед Творцом приходит от группы или...
Трепет перед Творцом приходит свыше. Снизу может быть трепет перед Творцом только в том виде, как нам рассказывает Зоар. Страх, что о том, что будет плохо мне в этом мире, или страх, что будет мне плохо в будущем мире. То есть от того, что плохо мне будет в этом мире, это уже каждый этого боится. От того, что будет плохо мне в грядущем мире, это религиозные и вообще террористы всякие там. Так вот. Находятся в таком страхе. Мы же боимся только одного. От одного у нас есть только страх. Это два вида страха. Страх. В конце концов, достигну ли я реализации? А это страх материальный. Но я понимаю, что отдача Творцу — это самая большая награда. И я хочу вот это заработать, да? Отдачу Творцу. Отдавать ему. Это вещь самая великая, да? Это такая должность, позиция самая высокая, и зарплата самая большая. И мне не интересен ни этот мир, ни будущий мир, все эти глупости. Я выше них. Мне нужно отдавать Творцу, и этим я получу. И есть в этом действительно вещь уже духовная, которая принадлежит обретению свойства веры, и насколько я способен думать об отдаче без каких-либо условий и принадлежности мне. Это же, конечно же, может прийти к нам такое свойство только посредством света, возвращающего к источнику. Тут человек не способен ничего другого сделать, даже захотеть этого серьезно. Ну, может так, да, какую-то подготовку провести к этому, но захотеть серьезно быть отдающим, это не в наших силах. От нас и не требуется. От нас требует проводить различную подготовку в объединении между нами, в группе, на разных конгрессах, которые мы проводим, разные такие вещи. И тогда мы с помощью этого можем продвигаться. Но не иначе. Хорошо? Так, что мы делаем? Перейдем к ТАСС или так останемся?
ТАСС.
ТАСС. Ну и замечательно. Все, закончили. Быстро.